в этом фильме. Для меня очень многое здесь откликается. Такое количество каких-то попаданий в личную историю, потому что первые наши поездки в лагеря, и мы тоже понимали, что мы должны записывать аудиоландшафты. Вышка, на которой висела рында, кусок рельсы, мы тоже ударяли, и этот звон разносился, это все ну, тоже записывали много раз. Надо сказать, что в самом центре Москвы, на территории нашего музея, стоит вышка, которую мы привезли с Колымы, и на ней тоже висит рында, которая висела на Колыме, и которая оповещала о начале работы или о завершении. Вы можете все прийти в наш музей и ударить в эту рынду. Но когда это происходит там на месте, то это совсем какие-то другие ощущения. Когда ты приезжаешь туда, где все это происходило, и ты можешь стоять около этой вышки, или заходишь в барак, там находишь миску, ложку. Ну, то есть, действительно, такие лагеря, они в заброшенном состоянии. Их на самом деле не так много. И вот этот лагерь, про который здесь идет повествование, это лагерь, где добывали первый уран. Открытие этого лагеря было в 49-м году, а в 51-м он уже закрылся, потому что ну, это была первая добыча, и туда было брошено, ну как в фильме уже про это сказали, есть разные данные, но это больше 2000 человек. И, собственно, в лагерях, в которых мы были, это лагеря Чукотки или Колымы, где тоже добывали уран, и они были брошены. Даже это не была консервация, это прям бросили, что действительно в бараке можно найти печку, на которой стоит чайник. И когда ты заходишь на склад, там просто штабелями вот мы находили на Чукотке какие-то шкуры, светильники. То есть это был склад, который бросили, потому что после смерти Сталина было понятно, что эти лагеря нужно, ну, там недостаточное количество урана, и они были очень убыточны, и их закрывали. Судьба этого лагеря, она такая же, и вот все, что до этого было прочитано, или хроника, фотографии, документы, там все это собирается и превращается совсем в другой опыт, когда ты идешь той же дорогой, которой шли заключенные на работу или с работы. В какой-то момент ты начинаешь это слышать, просто вот потому что этот же самый камень, гравий, абсолютно так же шуршал под ногами заключенных, точно так же ручей громыхал, его было слышно заключенным. И это какой-то другой опыт восприятия, когда ты прочитываешь воспоминания, это все отражение отражения. Но когда ты физически там находишься, ты понимаешь, как это все функционировало, но и если есть какие-то предпосылки к чувственному опыту, можешь начать, и непонятно, то ли это воображение начинает работать, то ли ты действительно начинаешь к чему-то прислушиваться. Вот я говорил о том, что сотрудники нашего музея тоже отправлялись в этот лагерь. Это было 10 лет назад, в 2014 году. Я в этом лагере не был. Мы ездили на Чукотку и на Колыму. А сотрудники, которые отправились туда, у них была задача тоже отснять на фото, на видео, собрать предметы, какую-то сделать картографию. Но когда они вернулись, надо сказать, что там только один был сотрудник музея, а остальные привлеченные люди или его знакомые, которые вот решили туда отправиться. Но надо сказать, что они не привезли ничего, кроме вот нескольких жестяных банок. Что там произошло, вот этот сотрудник, он мне только так вкратце их описал, что у одного из участников этой поездки там что-то случилось с психическим здоровьем, и они только на несколько часов смогли дойти до тех руин лагерных, которые вы видели, а дальше у них была главная задача выбраться оттуда и вытащить оттуда вот этого молодого человека, у которого что-то там произошло. Я в подробности даже не стал вдаваться, но не было ни фотографий, ни аудио, ничего. Почему я не стал уточнять? Потому что я примерно представляю, что там может произойти у человека, который из городской среды оказывается, можно сказать, на таком поле или пространстве, где все наши привычки, которые мы получили в городе, перестают работать. Когда мы, например, отправляемся в экспедицию, мы все равно создаем какой-то мини-город, в котором все равно ну, какие-то наши привычки, повадки, еще что-то сохраняются какое-то время. Ну, костровище, палатки. И чем дальше ты от цивилизации, и чем дольше ты находишься без связи, и чем больше, с одной стороны, дикая природа, а с другой стороны, остатки этой лагерной инфраструктуры, остатки лагерей, когда начинают в тебя заходить визуально и аудиально, то не каждая психика может с этим справиться. То есть чуть-чуть приехать как турист, посмотреть, уехать – это одно, это действительно тоже сильный опыт. Но когда ты находишься там продолжительное время, то начинает как-то каркас представлений, полученных в городе, немножечко разрушаться. Добавлю, что наши поездки направлены на то, чтобы сохранить эти лагерные остатки и сделать их, ну, вот, как такой образ национального парка. Потому что эти остатки лагерей уничтожались и сразу после закрытия лагерей, и более позднее советское время, и уже там 90-е, 2000-е. Вот в такой сохранности лагерей осталось совсем чуть-чуть, и из-за того, что они очень далеко находятся, или там еще радиационный фон, который здесь тоже слышен в звуке. Но это действительно так. Вот один из лагерей на Колыме, где добывали и обогащали урановую руду, там большая часть лагеря, она фонит, и там действительно долго нельзя находиться. А лагерь, который мы планируем модифицировать, называется Днепровский, это 300 километров от Магадана. Нами уже разработан проект модификации лагеря, это 600 гектар, сотни построек, вот подобных, которые вы видели на экране. И есть большая и надежда, и желание этот лагерь модифицировать. И надо сказать, что это 10 лет назад к этой идее возникло. Обращались к разным людям, от которых зависело, будет этот проект вообще реализовываться или рассматриваться, или не будет. Первые годы никто не понимал, зачем это и как это вообще возможно. А сейчас у нас есть уже проект. И, собственно, в этом году у нас очередная поездка направлена на то, чтобы этот лагерь модифицировать, и чтобы люди, которые хотят прикоснуться к этому опыту, чтобы они имели такую возможность. А второе, наверное, просто будут идти годы, и уже сейчас, там, вот за эти самые 10 лет, я вижу, как эти лагеря тают, и все больше людей сегодня могут говорить о том, что до этого всего не было, это выдумка, или они там находились в лагерях, в которых даже лучше, чем советские граждане обычные жили. И это попытка, в общем, зафиксировать и это место, и этот опыт, и рассказать о тех людях, которые там погибали, которые заставляли работать. Собственно, работа и нашего музея, и вот конкретно работа над этим проектом направлена на то, чтобы эту память сохранить. Это такая тема, которая притягивает. Есть даже терминологии «темный туризм», что это как раз темные страницы истории, притягивающие. Но это, наверное, нужно выстраивать, осознавая, как это будет дальше работать. Это как-то интегрировано в образовательную программу. Лагеря, про которые мы сейчас говорим, труднодоступны, и такого потока точно не будет. Ну, и я слышу от чиновников разного уровня, что а зачем это помнить, и природа, если это забирает, если это все обрушается, там, вырастает лес, все сгнило, ну, значит, все это нормально. Это самый, наверное, безобидный ответ. Но у меня на это был совсем другой ответ. И надо сказать, что человек, который вот так мне отвечал на протяжении нескольких лет, это человек, чиновник, который сейчас является одним из таких локомотивов, может быть, этого проекта. Но сейчас у него абсолютно другое отношение к этому. И для меня вот эта тенденция, что человек может вот так рассуждать, имея там два высших образования и карьерный рост и все остальное, он может говорить, что природа это забирает, это природный принцип, энтропия и все остальное. Но у меня ответ, что если мы себя мыслим разумными существами, мы должны что-то предпринять, чтобы противопоставить этой самой энтропии и этому беспамятству. Вот это повторение ежегодное, наверное, в этом диалоге, оно привело к тому, что человек понял, что да, действительно, давайте сохраним, а почему мы должны на это закрывать глаза. И ну, таких примеров у меня много. Людей, которые считали, что и музеи не обязательно. Есть учебник истории, там есть страница про репрессии, зачем строить музей. Ну, это прям цитаты, никак не преувеличиваю. А проходит время, и люди каким-то образом... Ну, это, наверное, какой-то внутренний путь как отдельного индивида, так и путь вообще общества. Появление этого фильма для меня — это показатель, что почему-то молодых людей это тревожит, и они хотят про это сделать такое художественное высказывание. И это, ну, для меня какой-то индикатор и развития общества, и того, что мы не стоим на месте, и люди могут менять свое отношение и свою точку зрения. Ну вот я говорил с разными режиссерами, уже маститыми, что «а давайте снимем фильм на эту тематику». Это в разное время и с разными людьми в разных местах. Они мне говорили о том, что в 90-е уже все было сказано, ну вот так, как было сказано, а сказать сегодня так же, как говорили в 90-е, не актуально, а как сказать, мы не знаем, поэтому мы за это браться не будем. Режиссеры кино, театра, всех, кого пытался втянуть, вот все мне примерно одно и то же говорили. Те разговоры были довольно-таки искренние, это действительно человек признавался, что он не может в себе найти вот это новое слово. Ну, даже возможность получить финансирование на этот фильм, ну, на тот момент было. И сделать то, что мы сейчас увидели, ну, мне кажется, это и смело. И, наверное, должны быть люди, которые пытаются найти этот язык. Может быть, не всегда и всем он будет понятен. Есть опыт главного героя в этом самом ущелье. Дальше он поднимается на колокольню, и там черно-белая картинка превращается в цветную, как, ну, некое, наверное, преображение. А дальше он уже начинает совсем по-другому слышать мир и трагедию этого самого 20 века, где был и ГУЛАГ, и переселение, и затопление деревень. По моему ощущению, это не противопоставление. Мне кажется, это одна линия, и то, что молодого человека, ну вот так, 20 век, вот так он в нем существует, и так он с нами им делится. Мне показалось, что это прям органично, и даже, что это больше, чем история просто про ГУЛАГ и про конкретный лагерь, а это выход уже на трагедию 20 века, и вот это принуждение людей и переселение, и принуждение к труду, и уничтожение деревень и уклада жизни, который существовал на этой земле тысячелетия, и я в этом вижу единое повествование. Концовка фильма – это про, наверное, какое-то перерождение, которое болезненное, и это проход через смерти, когда его товарищи вытаскивают из воды, и они вместе уже находятся на суше. Это, наверное, все-таки спасение и выход из этой смерти, ну, из вот этого штопора, может быть. Это, наверное, тоже про жизнь. Это тот самый болезненный опыт, который, если к психоанализу обращаться, ну, что мы его должны и вспомнить, и проговорить. Есть механизмы психологической защиты. Но когда мы его отрицаем, говорим, что этого не было или было по-другому, это как личные какие-то трагедии мы можем вытеснять, так и, судя по всему, коллективные. Пока мы это не назовем, не проговорим, как бы это больно ни было, мы будем находиться в зоне уныния, не знаю, тоски смертной и саморазрушения. А проговорив, мы это, ну, сделаем своим опытом и обретем в этом силу. И мне кажется, это не происходит вот так, и это не равнозначно с индивидуальной терапией, это скорее процесс, который, ну, длится годами, ну, как бы смена поколений, и это, ну, действительно есть исследования, в которых отмечено про третье, четвертое поколение, которое уже начинает на это поворачиваться, смотреть и спрашивать, а где был в это время мой прадедушка, а что он делал, а почему у нас квартира в центре Москвы и антикварная мебель. Ну, то есть это действительно, ну, истории сейчас такие возникают, когда молодые люди пытаются понять свое место сегодня, ну, проанализировав, ну, что было вчера и позавчера с семьей и с предками. Если возникает такой порыв и желание обернуться, то это уже какая-то сила, ведущая к выздоровлению. То есть уже вот этот сам импульс разобраться, как бы больно там ни было, кажется, этот зов, он как раз зов жизни.